Дача, двухэтажный особняк с блестящим паркетом в холле, с колоннами у входа, с бесконечно уютной, хоть и огромной гостиной, казалась Нине декорациями к мексиканской драме. На ее глазах сквозь натуральную кожу проступал дерматин, которого не было, не могло быть в этом доме. На ее глазах проникновенная песня из трогательной делалась пошлой. «Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой, мы жили тогда на планете другой». «Я устала», — сказала Нина, осторожно высвобождая руку из горячей ладони Егора. «Я понимаю, ты так много пережила». От этой реплики ее чуть не вырвало. «Дело во мне, а не в нем», — призналась она себе, превозмогая алкогольную слабость. «Дело во мне, это я виновата». «Там готова для тебя комната», — ласково сказал Егор. В этот момент она готова была расцеловать его в приступе благодарности. Поспешно покинув гостиную, где горели свечи, она поднялась по мраморной лестнице в гостевую комнату, где могли разместиться 5 человек без малейшего неудобства. Едва умывшись, едва стерев с лица так тщательно наведенный макияж, она упала на широченную постель. Перед глазами у нее прыгали электрические искры. Она получила оранжевый счет утром в 9:30. Сейчас время перевалило за полночь. Начались новые сутки. Она оплатила счет вовремя, как положено дисциплинированному плательщику. Почему же ей так страшно и муторно? Но ведь она сейчас не в гостинице с ее истеричными администраторами, с ее разболтанными розетками. И завтра она поедет домой. Прощай, Загоровск. И еще. Без стука открылась дверь. На пороге стоял Егор в распахнутом халате на голое тело с большим апельсином в руке. «И это мне тоже снится в ужасе», — подумала Нина. Трясущейся рукой она нащупала выключатель прикроватной лампы. «Ниночка», — объятый мягким светом, Егор шагнул вперед, пьяно улыбаясь от уха до уха. «Я ведь заперлась», — пролепетала Нина. «Кажется. Егор, я ведь сплю?» Плотная волна коньячного духа подтвердила, что она бодрствует. «Выйдите вон», — пролепетала она, с перепугу заговорив чужими словами. «Уйди отсюда!» «А это называется Динамо», — с ласковой укоризной проворковал Егор. «Нехорошо накручивать Динамо, Нина, ты ведь не девочка уже». И, уронив халат на ковер, он пошел к ней, раскинув руки. Нина тоскливо ждала. Она почему-то никогда не думала, что может стать жертвой изнасилования. Теперь, глядя на идущего через комнату голого мужчину, она прекрасно понимала, что протестовать, конечно, можно, но бесполезно. Женщина, явившаяся на чужую дачу с ночевкой и пившая с хозяином коньяк при свечах в глазах общественности и отчасти в собственных, уже должница, которой выписали счет и предстоит его оплатить. Она не понимала, как ей мог нравиться Егор. Сейчас, когда с директора слетел лоск и блеск, он сделался не более привлекательным, чем туша кабана на бойне. Подчиниться было унизительно, сопротивляться глупо. Она ждала, лихорадочно перебирая варианты, когда Егор вдруг выронил апельсин. Бледное его тело вытянулось и загнулось дугой. Из-под босой ступни веером полетели искры, апельсин еще падал. Егор затрещал и захрипел. Его глаза вылезли из орбит, а волосы встали дыбом. Прикроватная лампа замигала, будто пытаясь передать кому-то сигнал азбукой Морзе, и погасла. В темноте, пропахшей паленым, Нина услышала, как тело рухнуло на ковер. Свет в особняке отключился полностью. Нине хватило мужества найти свой мобильник и воспользоваться им, как фонариком, кое-как одеться и прикрыть Егора его халатом. Только потом она вышла на лестницу и закричала, призывая охрану, беспокойно бродившую с фонариками по первому этажу. Через полчаса перезапустили генератор, и гостиная озарилась электрическим светом. Нина сидела в кресле с ногами и вертела в пальцах пустую коньячную рюмку. Приехала скорая. Врач и медсестра были незнакомые. Они констатировали смерть и уехали, не задерживаясь. Еще через час явилась милиция. И среди прочих давешний следователь, умевший говорить пластмассовым голосом. Он поднялся в гостевую комнату и вышел оттуда спустя 15 минут. «Все ясно». Он опустился в кресло рядом с Ниной. «Там провод лежал прямо на ковре. Изоляция повреждена. Провод от лампы, понимаете?»
«Нет», — сказала Нина.
Следователь пытливо посмотрел на нее.
«Егор Денисович, не было на ковре никакого провода, я его не помню».
«Пойдите и посмотрите, будьте любезны. Он весь обуглился, провод в смысле. Хорошо, что пожара не случилось».
«Очень хорошо», — желчно подтвердила Нина. «Дело будет громкое», — будто извиняясь, сказал следователь. «Для города это, Егор Денисович, фигура номер один. Даже мэр не настолько популярен».
«Я собираюсь уехать домой».
«Извините, в ближайшие дни не получится», — голос следователя обрел твердость. «Несчастный случай с директором фабрики — это не случай с вашей, простите, коллегой. Вам придется остаться. Будет заведено дело».
«Какое дело?
О неосторожном обращении с электропроводкой, например. Привлекут, может быть, монтажников или кто там отвечал за этот кабель».
«Я должна вернуться домой. Срок моей командировки истек».
«Он ведь не получал счета?»
Вдруг пробормотал следователь, глядя мимо Нины, будто делая вид, что болтает сам с собой.
«Нет», — отозвалась она медленно. «Странно. Что он делал, когда наступил на провод?»
Нина молчала.
«Вы замужем?»
«Нет».
«Тогда в чем проблема? Вы взрослый человек, свободный, с кем хотите, с тем и... А с кем не хочу?»
Следователь наконец-то на нее взглянул.
«То есть вы не хотели? Идите к лешему».
«Егор Денисович», — подумав, сказал следователь.
«Несколько раз попадал в щекотливую ситуацию и откупался. Ничего такого, никаких малолеток, просто любит он это дело, любил».
Ассы против Турсов. «Здравствуй, Фрея, я твой Тор». Нина скорчилась в кресле, обхватив колени руками.
«Так что он делал, когда его убило?»
«Шел», — нехотя отозвалась Нина.
«К вам?»
«Нет, пописать». Следователь долго смотрел на Нину и вдруг побледнел, позеленел, будто увидев перед собой в кресле смерть с косой.
«Я сделаю все, чтобы вы уехали из города как можно скорее», — сказал, еле разлепляя губы.
Ночью, по узкой, но отлично отремонтированной дороге, Нина возвращалась в Загоровск все на том же такси «Копейки». И за рулем сидел все тот же пожилой водитель. Фары выхватывали из темноты асфальтовую полосу на сотни метров вперед. «И слишком устали, и слишком мы стары для этого вальса и этой гитары», — назойливо повторялось в голове у Нины.
«Вот оно, гляньте», — сказал вдруг водитель сквозь зубы.
В стороне от дороги угадывалась темная груда развалин.
«Здесь жили отец Филипп со своей матушкой. Строгий. Бывало, в пост пройдется по базару, увидит прилавок, где мясо и так выложено, да и плюнет на него. Не постесняется».
«Ого», — пробормотала Нина.
«Починял церковь чуть ли не сам, во все вникал. Электрика выгнал за маты, сам монтировал проводку. И ударило его током уж не знаю как. Занялся пожар, все сгорело, церковь, дом. Тело вытащить рабочие не успели. Поставили крест на кладбище над пустой могилой, а матушка его уехала».
Машина разогналась на трассе, и развалины остались позади.
«И что?» — тихо спросила Нина. «А и то», — веско сказал водитель. «Позапрошлом октябре это было. С тех пор стали счета приходить. Иной раз грешникам, а иной раз вроде и не поймешь за что. А бывает, что и без счета кого-то того. Вот как Егора Денисовича. Земля ему пухом».
«Он наступил на провод», — сказала Нина. «Это короткое замыкание».
«И всегда так», — шепотом согласился водитель. «Короткое, короче некуда».
«Почему же никто не говорит об этом? Почему все молчат?»
«А и ты молчи», — посоветовал водитель, пожевав губами.
«Целее будешь, вот что». В полной тишине они снова, как и вчера вечером, проехали мимо большого щита. «Добро пожаловать в Загоровск». Молодая администраторша не спала. Появлению Нины не удивилась. Взяла ее паспорт, повертела в руках.
«Значит, будем вас заново селить?»
«Селите», — меланхолично согласилась Нина. Большие круглые часы над администраторской показывали половину пятого утра.
«Мне скоро сменяться», — сказала девушка.
«Сменяйтесь. Я вообще сутки через двое, просто попросили выйти, подменить сколько угодно».
«Это правда, что Чукотского... что он умер?»
Нина не сразу сообразила, что Чукотский — фамилия Егора.
«Да, наступил на провод».
Девушка вытащила учетную карточку.
«Я тут за вас сама заполню, вы потом просто подпишитесь, ладно?»
«Ладно».
«Он был неплохой человек». Девушка, кажется, просто не могла заставить себя замолчать. «Много делал для города. Только когда он пришел на эту должность, уже было ясно, 2 года назад, в октябре».
«Да?»
— Нина насторожилась.
«И что было ясно?»
Девушка сообразила, что сказала слишком много.
«Мне потом счет придет», — проговорила жалобно.
«За что?»
«За язык».
Она писала, не поднимая глаз. выписывала печатными буквами паспортные данные из паспорта Нины. «Кто присылает счета?» Девушка вздохнула. «Прежний начальник фабрики был вообще золотой человек. И у него была дочка, мы в одном классе учились, Светка, на медаль шла. Такая девчонка, ну чудо!»
«И что случилось?»
Нина сглотнула, чувствуя, как подступает холодок под горло. «Банда каких-то приезжих гопников ее убила. Администраторша снова и снова наводила цифру 8 в учетной карточке. У нас вообще спокойно никогда не было, чтобы... А он, прежний директор Степан Ильич, пошел на фабрику, открыл трансформаторную будку и, говорят, кучка пепла от него осталась. И в тот же день, минута в минуту, на машину этих ублюдков рухнула опора с проводами, и машина всмятку, а в машине горелые кости. Это правда». Она наконец-то подняла глаза. «Я была на похоронах Светки, тогда все и случилось». А потом стали приходить счета. «А как же священник?» В замешательстве спросила Нина. «Этот, отец Филипп». «А, это сказки», твердо сказала администраторша. «Тот пожар был раньше, и, говорят, просто рабочие напились и подожгли случайно».
«Это ты написала записку Лене?» спросила Нина. «Елена Викторовна, можете не верить». Девушка чуть заметно кивнула. «Мне вчера тоже счет пришел. Я на фотоаппарат хорош откладывала. Все пришлось выгрести из заначки и оплатить».
«За что?» – медленно спросила Нина. «Что, вовремя не растолковала правила?»
«Да».
«Но ты же не могла. Все равно».
«Ничего себе!» – пробормотала Нина. «Ни хрена себе понятия справедливости!»
«Зато...» – девушка вдруг вскинула подбородок. «У нас больницы лучшие в районе, и детская, и взрослая. Все есть, лекарства, аппаратура, все. Не осталось нищих, пенсионеры хорошо живут.
За счет оплаты счетов?
А что?»
«Ленка-то не знала», – пробормотала Нина.
Девушка снова сникла. Нина взяла из ее рук свой паспорт, карточку, ключ и хотела уже уйти, но вернулась от лестницы.
«Городское управление электрических сетей. Это настоящая организация?» «Кто у вас там занимается столбами, проводами, трансформаторами? Ну, всем!»
«Горэнерго».
«То есть обыкновенные счета тоже приходят за свет?»
«Как везде».
«А городское управление сетей – это справедливо», – тихо проговорила девушка.
Нина удержалась от грубости и молча поднялась по знакомой лестнице. За окнами едва светало. Нина автоматически потянулась к выключателю, но рука ее остановилась на полпути. Раздувая ноздри, она встала посреди полутемной комнаты, прислушалась. Свиными рылами глядели из углов розетки. Маленький телевизор примостился на тумбе у окна, от него тянулся провод и терялся в стене. Калачом свернулся шнур от торшера, змеей, от настенной лампы бра. Нина сжала зубы. Аккуратно выдернула из розетки шнуры торшера и бра. Отключила телевизор, погас кроваво-красный глазок на передней панели. Для спокойствия она вывернула бы пробки, но здесь, в гостиничном номере, не было отдельного распределительного пульта. Стоя посреди комнаты, она улыбнулась теперь уже с облегчением. Дальше что? Нина повалилась на кровать. Последние дни ей приходилось спать совсем немного, и сон не шел на пользу. Голова ныла, внутри сидел незаданный вопрос, который она зацепила мимоходом и оставила на потом с пометкой «Очень важно». Что за вопрос? Шнур на ковре в гостевой комнате. Удлинитель. Кто-то в попыхах переключил лампу у кровати, выдернув шнур из ближней розетки и подключив к дальней. Горничная? Или кто там убирает у Егора на даче? Кто следит за исправностью электрики? Вместо того, чтобы немедленно починить розетку, некто переключил лампу и, возможно, постарался спрятать шнур. Но гостья, полупьяная и измученная, случайно потянула его дверью, каблуком или ножкой стула и нарушила изоляцию. Логично. Но не этот вопрос, и не этот ответ, откровенно притянутый за уши, заставлял пульсировать затылок. А вот почему испугался следователь? Чего он так сильно испугался, что побледнел и пообещал выпустить Нину из города как можно скорее?
Лежа, она притянула к себе сумку, брошенную рядом с кроватью. Открыла в поисках зеркала. Под руку попался сложенный вдвое оранжевый листок. Нина мигом вспотела и почти сразу поняла, что листок вчерашний. Оплаченный счет. «Тормасова Нина Вадимовна, городское управление электрических сетей, вы должны выплатить, оплата должна быть произведена в течение 24 часов, и ниже мелким шрифтом, по всем вопросам обращайтесь, и номер мобильного телефона».
Она вспоминала и не могла вспомнить. На первом счете, на том, что получила Лена, этот номер был или нет? Нина вытащила из сумки свой телефон. Подумала и спрятала обратно. Сняла трубку пластикового гостиничного аппарата на прикроватной тумбочке. Набрала номер, с ужасом прислушиваясь и не зная, чего ожидать. Послышался музыкальный проигрыш и женский голос, каким обычно говорят автоответчики, сообщил мелодично и мягко. Вы позвонили в справочную службу городского управления электрических сетей. Вы можете оставить сообщение после сигнала, либо отправить короткое сообщение на телефонный номер, указанный на бланке счета. Спасибо за звонок. Послышался писк, и Нина положила трубку. Будь под рукой у нее компьютер, она обязательно попыталась бы навести справки о городском управлении сетей. Но Ленкин ноутбук лежал запертый где-то в милиции и годился только на вещественное доказательство. Клавиши его спеклись, и внутри все сгорело. Прикрыв глаза, уже засыпая, Нина увидела перед собой пляшущего в искрах головы Егора и резко села на кровати. Вытащила телефон. Путаясь и промахиваясь по клавишам, настучала письмо. «Егор Дени не получил счета». Отправила на номер, указанный на оранжевом листке, и подумала обреченно. «Ну сейчас за эту смс-ку с меня снимут все, что есть на телефонном счету». Через несколько секунд телефон курлыкнул, оповещая получение смс, и Нина покрылась мурашками. Наверняка ответ от робота. «Ваше сообщение принято, оплата такая-то». «Ему не посылали счета». Нина отодвинула телефон. Выдернула из-под себя покрывало и одеяло, укуталась, сунула голову под подушку. Ему не посылали счета. Потому и не получил. Логично. Интересно только, какой дурак сидит на этом номере и в 6:00 утра отвечает на смски со скоростью молнии? Тихий треск заставил ее содрогнуться и сесть. Так трещит неисправная электропроводка, но Нина отключила от сети все, что могла в этом номере. Или в кровати забыт оголенный провод? Или в ванной под полом ждут своего часа, потрескивают контакты? Фарадей, вольт, лейденская банка, сила тока, напряжение, трансформатор, генератор, конденсатор, электрический стул, оборвавшийся провод, колоссальный бенгальский огонь на блестящем от влаги асфальте. Со скоростью молнии. Она прислушивалась так, что уши заболели изнутри, треск не повторялся. Может быть, это нервы ее, разыгравшись снова и снова, дают пережить то, что она уже дважды испытала? Телефон сам лег под руку. Допустим, это такая игра. Нина глубоко вздохнула и написала новую смс без ошибок. Тогда за что он заплатил? Ответ пришел через секунду после отправки. Догадайся. Это бот, с облегчением подумала Нина. Никто не может генерировать текст так быстро, значит, он подставляет уже готовые слова и фразы случайным образом. Говорят, можно часами беседовать с ботом и не знать, что он не человек. Она ухмыльнулась и набила новое сообщение. «Сколько мне лет?»
29.
Между отправкой сообщения и ответом теперь вообще не было промежутка. Пинг-понг. Нина долго рассматривала маленький монитор, пытаясь понять, зачем ее обманывают глаза. Если это совпадение, то очень-очень дурацкое. Пока она уговаривала себя, пришло еще одно смс. «Не уезжай из города, пожалуйста». Нина отключила телефон. Прислушивалась несколько минут. В номере было тихо. Телефон молчал, как и положено отключенному прибору. Снаружи потихоньку входило утро. Высвечивало бледно-сиреневые обои с еле заметным темным пятном вокруг белого выключателя. Нина нажала на кнопку. Окошко мобильника осветилось. Курлык. Пришло сообщение. «Ты забыла выключить холодильник?» И смайлик. Нина вскочила. В ящике письменного стола, где в приличных гостиницах бывает мини-бар, там крохотный холодильник, о котором она совершенно забыла, и холодильник до сих пор не подключен к сети. Она осторожно сползла с кровати, прокралась в гостиную, выбирая, куда ступить, чтобы ни в коем случае не задеть случайный, взявшийся из ниоткуда провод. Холодильник работал бесшумно. Его шнур был подключен к розетке под столом, поэтому Нина его не заметила. Она опустилась на четвереньки. Она думала только, как поудачнее выдернуть вилку. Прочим мыслям не было места. Она взялась за белую пластиковую вилку двумя пальцами, плавно потянула, сухой резкий треск и вылетевшая одинокая искра заставили ее отпрыгнуть. Не думая больше о холодильнике, она вернулась в спальню и среди складок покрывала нашла телефон. «Почему умер Егор? Он желал тебе зла». И пока Нина переваривала эту новость, пришло еще одно сообщение. «Оставайся, тебе ведь нравится, Загоровск». «А если уеду?» – без знаков препинания настучала Нина. «Получишь счет, который не сможешь оплатить», – был моментальный ответ. Нина выключила телефон. Ей хватило несколько минут, чтобы тут же, не входя в ванную, привести себя в порядок. В который раз за последние дни, подхватив упакованный чемодан, она вышла из номера и в холле гостиницы вдруг оказалась в тесной компании. Крашеная блондинка и лысоватый мягкий мужичок окружили ее, вдвоем создавая видимость толпы, тыча под нос диктофоны. «Доброе утро, Нина Вадимовна. Газета «Загоровский вестник». Меня зовут Ира. Вы не могли бы рассказать о своей фирме, о планах сотрудничества с фабрикой «Брусок»? Это правда, что вы стали свидетельницей трагической гибели Егора Чукотского?» Сразу перешел к делу мужичок. Нина почувствовала себя героиней полицейского сериала. Оглянулась за помощью к администраторше. Вместо бледной девушки за стойкой возвышалась монументальная в рыжих кудряшках дама. «Я уезжаю», — сказала ей Нина. «Это правда, что вы привлечены к делу в качестве свидетеля?» — жадно спросил мужичок, тоже смотревший американское кино. Бросив на край стойки карту-ключ, Нина рванулась к выходу и на пороге гостиницы уже снаружи столкнулась со знакомым следователем. «А я за вами», — сказал он вместо приветствия. «Я должна уехать немедленно. Не волнуйтесь, уедете». Машина следователя, старинный бобик, ухитрилась влипнуть в единственную на весь город пробку. Когда, простояв на центральном проспекте полчаса, бобик свернул на узкую административную улочку, а нервы издерганной Нины можно было прикуривать сигарету. Следственное управление оказалось серым офисным зданием со множеством коридоров и комнат. На белых дверях сортиров развешаны были таблички, повелевающие соблюдать чистоту. Нину привели в большой кабинет, где между плоскостями тусклого линолеума и ржеватой штукатурки заключались скрипучий стол, выводок стульев, сейф и армия фанерных шкафов. «Мы нарушаем установленный порядок», – нервно сказал следователь. «Нужно было прислать вам повестку, вот эту». Он выложил на край стола документ с печатью. «Но времени катастрофически не хватает. Вы ведь хотите уехать поскорее, так?» «Я вам кое-что хочу показать», – сказала Нина осененная. «Вы помните номер, который напечатан на счетах?» «Вот». Она вытащила телефон, включила, трясущимися пальцами набрала СМС. «Почему умер Егор Денисович?» Ответа не последовало. Нина ждала секунду, и две, и 20. Следователь вздохнул. «Давайте не будем отвлекаться. Посмотрите». Нина открыла одну из смс-ок в папке «Полученные». «Он мне отвечал». Следователь взял ее телефон. Меланхолически просмотрел записи, вздрогнул, будто запнувшись обо что-то взглядом, посмотрел на Нину. «А скажите, что?» «Ничего». Следователь еще больше помрачнел. «Нет, все понятно, возьмите». Он вернул ей телефон. «Вы ведь можете узнать, на кого зарегистрирован тот номер?» — не сдавалась Нина. «Ни на кого», — сказал следователь. «То есть?» «Такого номера не существует». «А», — Нина запнулась. «Расскажите подробно, как вы попали на дачу к Егору Денисовичу, как прошел вечер и что случилось потом?» Следователь опять заговорил пластмассовым голосом. «А потом мне можно будет уехать?» «Да, немедленно». Нина облокотилась о стол. «Как вы знаете, мы с моей коллегой Еленой Антоновой приехали в Загоровск. По делу». Она запнулась. Вот уже много часов она не вспоминала Лену, чье тело до сих пор хранилось в городском морге. «По делу», — она справилась с голосом, «связанному с совместной работой нашей дизайнерской фирмы и деревообрабатывающей фабрики «Брусок». Она говорила, не переставая, 20 минут, и в горле пересохло. Она рассказала все, как было, только в самом конце ее истории Егор Денисович вошел в комнату, чтобы уточнить, когда у нее поезд. Да-да, она не знает, почему именно в этот момент ему понадобилось знать время отбытия, возможно, он хотел успеть закончить работу с документами. После несчастного случая с Леной Викторовной все сделалось так непросто». Она замолчала, и следователь пододвинул к ней стакан с водой. «Сейчас расшифруем диктофонную запись. Вы подпишете. С моих слов записано верно, и вас отвезут на вокзал». «Спасибо», — искренне поблагодарила Нина. И подумала: «Присылай свой счет, я буду далеко. Я буду очень-очень осторожна. Я вывинчу пробки в квартире. Я буду жить при свечах. Мне бы только добраться домой, а уж там я найду на тебя управу». На столе у следователя зазвонил телефон.
«Да», — сказал следователь и сдвинул брови. «У меня».
«Что?»
«А, я предупреждал, что...»
«Он уверен?»
«Да знаю я, хорошо».
Он положил трубку, и по выражению его лица Нина поняла, что есть новости, а вот хорошие или нет, непонятно.
«Мэр хочет с вами поговорить», — сказал следователь. «Это недалеко, практически через дорогу».
В коридорах мэрии не горел свет. Поверх розеток белели пластиковые защитные колпаки. Кабинет мэра освещен был солнцем, который день подряд согревавшим дневной Загоровск. Мэр, невысокий щуплый человек лет 50, приподнялся ей навстречу из-за стола. Встретившись взглядом с его воспаленными глазами, Нина подобралась.
«У меня есть информация», — тускло сказал мэр, «что вы не сможете уехать из города, Нина Вадимовна, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра».
«Откуда информация?» — пробормотала Нина, чувствуя, как обморок бродит где-то в районе затылка.
«Из надежных источников», — не мигая отозвался мэр. «К сожалению, все очень серьезно».
Нина скользнула взглядом по его пиджаку, по стопке бумаг, по затейливому письменному прибору и сувенирному календарю. На краю стола валялись резиновые перчатки. Черная резина прикрывала нечто оранжевое, прямоугольное. Мэр проследил за ее взглядом, быстро обошел стол, взял перчатки и то, что они прикрывали, бросил за приоткрытую дверцу сейфа.
«У нас есть резиденция для официальных делегаций. Приличное место, мы туда селим почетных гостей, спортсменов, артистов».
«Я собираюсь вернуться домой», — сказала Нина.
«Это невозможно».
В голосе мэра скользнула истерическая нотка. «Я сам, мы сами бы рады вас отправить по добру, по здорову, но не можем». «Подумайте сами», — сказала Нина. «Возникнут вопросы. Срок командировки закончился. На работе у меня пойдут прогулы. В пятницу придет машина за телом Елены. В понедельник похороны».
«Нина Вадимовна», — мэр тяжело дышал.
«Или вы найдете способ объяснить вашим коллегам и родственникам необходимость задержаться в Загоровске на какое-то время. Или мы будем вынуждены, я не знаю, обвинить вас в убийстве Чукотского, запереть в следственном изоляторе. Решайте».
«Вы это серьезно?»
«А вы не понимаете?» Мэр посмотрел ей в глаза.
«О, Господи!» – пробормотала Нина.
Дом делегаций представлял собой старый особняк, отремонтированный лет 5 назад и разделенный на несколько изолированных квартир. Курьер принес Нине пиццу, которую она не заказывала, но взяла, потому что надо же что-то есть. На кухне нашлись чай и чайник, тостеры, хлеб, сахар, соль и йогурты в холодильнике. Оглядевшись, Нина отыскала в коридоре распределительный щит. На ее счастье, автоматические предохранители были снабжены рычагами. Сжав зубы, надев на руку полиэтиленовый пакет, Нина перевела рычажки в положение «откол» и вытерла со лба холодный пот. Отключился холодильник. Безопасными сделались розетки. До вечера оставалось еще несколько часов. У входа в особняк, отлично видимый из окна, стоял толстый мужчина в штатском, курил и смотрел себе под ноги. Нина вытащила мобилку и увидела, что аккумулятор вот-вот прикажет долго жить. Пока она раздумывала, не позвонить ли шефу, тот объявился сам.
«Нина, ты где?»
«В Загоровске».
«Что ты до сих пор делаешь в Загоровске? Ты с утра должна быть на работе».
«Меня не выпускают», — сказала Нина.
«Что?»
«Меня не выпускают из Загоровска». Она крепко сжала зубы. «Пусть мэр решает свои проблемы самостоятельно».
«Ты что, рехнулась? Мужика встретила, да? Учти, что за сладкие похождения потом расплачиваются горькими...»
Разговор оборвался. Аккумулятор мобильника полностью разрядился. Нина несколько секунд смотрела на телефон, будто впервые его увидев. Нет, у шефа, конечно, своеобразный взгляд на мир. Ей вдруг сделалось жалко Лену, заново и до слез по бабье. Могла ведь устроить свою судьбу, красивая, неглупая, темпераментная. Но вот зацепилась за шефа мерзавца, который безнадежно женат на еще одной несчастной бабе и подрастают двое детей. И годами бы тянулась эта бесперспективная связь, если бы не город Загоровск и счет, который надо бы оплатить, но Лена не оплатила. Она перестала плакать так же внезапно, как и начала. Интересно, на какую сумму прислали счет мэру? и за что он будет платить? А ведь заплатит, никуда не денется. Не уберегут его ни резиновые перчатки, ни вывернутые пробки. Спасибо Фарадею, Вольту, Амперу, Ломоносову с его теорией электричества. Некуда бежать. Загоровск надет на электрическую сеть, как тушка на шампур. Подстанции запитаны от магистральной линии, разливают свет по улицам, тепло по микроволновкам и тостерам. Они не и чай-то вскипятить негде. В наличии электрочайник и электроплита. Она съела холодную пиццу и подумала, что их шефу, пожалуй, неплохо бы прислать счет. За Лену и за всех, кому он походя жизнь сломал. Пицца оказалась колбасой. Подбирая упавшие на картон кружочки, Нина представила, как шеф вытаскивает из конверта оранжевый прямоугольник. Какое у него делается лицо, когда он видит сумму. Нина поняла, что эта мысль ей приятна. Счет шефу. Это было бы справедливо. Она вытянулась на диване и подумала еще о высокопоставленных негодяях, жирующих на чужой беде. Каждый из них, получив счет, оплатил бы его, и колоссальные неправедные деньги перекочевали бы к больным, нищим, бедным. Она дернула себя. А бедные-то не разжиреют ли на деньгах, упавших с неба? Она перевернулась на бок и подперла щеку ладонью. А бедные, допустим, если разленятся и возомнят о себе лишнее, тоже могут получить небольшой счет, напоминание на будущее, чтобы не зазнавались. Она улыбнулась. Мысли, совершенные в своем безумии, развлекали ее. Очень трудно и неприятно защищаться от невозможного, особенно когда оно лезет в твою реальность с решительностью бегемота. Зато, когда, наконец, уверуешь в невозможное, мир становится простым и легким, как воздушный шарик. Она поколебалась еще, на улице темнело. Выглянув из окна, Нина увидела, что уже разгораются фонари и что толстого мужчину у двери особняка сменил тонкий, высокий, в ярком китайском пуховике. Она прошла в прихожую, задержала дыхание и перевела рычажки предохранителей в положение «вкл». Потом включила свет в комнате и зажмурилась. Такой яркой показалась ей обычная лампочка. Нашла в сумке блок питания, подключила мобильник к сети. Руки немного дрожали и чуть не выронили трубку, когда пришел сигнал о получении смс-ки. «Не бойся, все хорошо». «Ну, конечно». Оставив телефон заряжаться, Нина пошла на кухню и, наконец-то, вскипятила чаю. «Все хорошо. Эта штука, чем бы она ни была, почему-то с симпатией относится к Нине. Может пригрозить, конечно, может прислать счет на смехотворную сумму, ну, просто так, для порядка. Но в принципе... Получается, что директор фабрики «Брусок», не последний в городе человек, расстался с жизнью только потому, что повел себя неделикатно по отношению к Нине». «А ведь в суде его, скорее всего, оправдали бы», — подумала она, размешивая сахар в исходящей паром чашки. «Да и не дошло бы до суда. Такое изнасилованием-то и не назовешь. Скажут, чего ты хотела, рыбонька, зачем ты к нему приехала, подавала надежды, ты же не школьница. Не было изнасилования, просто надо платить по счетам». Нина отхлебнула от чашки, обожглась и фыркнула. «Он желал тебе зла». Нет, в тот момент он ничего ей не желал, он вообще о ней не думал. И вот заплатил за Нину, за одно только намерение. А ведь никто и никогда не считал Нину великой цацей. В школе она была на вторых ролях, в институте на вторых, в жизни то на вторых, то на третьих. Даже рядом с Леной она всегда чувствовала себя дуэньей. Она отставила чашку, взяла стул, приставила к стене, там, где лежал на паркете телефон, подключенный к розетке. Вот вопрос, который хотел задать ей следователь во время последней встречи. А почему, собственно, это так вам симпатизирует, что даже не хочет отпускать? Она, долго думая, как сформулировать вопрос, в конце концов написала. «Почему именно я?» «Ты этого достойна», — пришел моментальный ответ. Нина задумалась. Достойна ли она, чтобы ее запирали насильно в городе, откуда она хочет вырваться? Или она достойна того, чтобы каждый, кто косо на нее посмотрит, получал счет на огромную сумму? Она поняла, почему побледнел следователь при взгляде на нее. Она поняла, почему нервничал мэр. Какое-то время, подумала она, меня будут ублажать как царицу, а потом слетят с катушек и убьют. Уберут каким-то образом, и я их понимаю. Ты меня не отпустишь. Тебе будет хорошо здесь, пришел ответ. «Кто ты?» – решилась Нина.
«А ты кто?»
«Я человек, женщина, дизайнер». «А ты кто?»
«И я человек», – пришел ответ.
Нина почувствовала, как горячий пот выступает между лопатками. «Как тебя зовут? Ты мужчина или женщина?»
Пауза.
Новая смс-ка не приходила. Тихонько треснула розетка, от которой питался мобильник. Нина отпрыгнула, чуть не повалив стул. Она заигралась. «С этим нельзя играть. Надо было сидеть в темноте, не трогая предохранители, ни с кем не разговаривая». Грянул звонок. Нина вскрикнула. Оказалось, что звонил городской телефон на журнальном столе. Обыкновенный старый темно-синий телефон с массивной трубкой на витом шнуре.
«Алло!» – пробормотала она в трубку.
«Нина Вадимовна?» – она не узнала голос. «Как у вас дела?»
«А вы кто?»
«Я Михаил Андреевич, мэр».
«А», – сказала Нина и немного смутилась. «У меня хорошие дела, кроме того, что шеф требует, чтобы вернулась на работу».
«Возможно, мы сможем с ним договориться», – сказал мэр.
«Вы?»
«Почему нет?»
«Мы продлим командировку. Договоримся с руководством фабрики, оплатим все расходы».
«Нина Вадимовна, Олег Федорович мне сказал, что у вас есть некий СМС на телефоне».
Нина мучительно думала несколько секунд, прежде чем вспомнила, что Олегом Федоровичем зовут следователя с пластмассовым голосом.
«Есть», — сказала она вдруг охрипшим голосом. «Вы не против, если я к вам подъеду через несколько минут?» Войдя в гостиную, мэр первым делом прищурился. Можно было ничего не объяснять. Этот человек как минимум несколько дней не включал ночью свет и отвык от электрической яркости.
Нина, разыгрывая хозяйку, усадила его в кресло у стола. Мэр внимательно осмотрел комнату и только потом принужденно улыбнулся.
«Видите ли, не каждый может похвастаться, что у него есть в коллекции СМС того номера».
«Может быть, это трюк?» – предположила Нина невинным голосом. «Знаете, подставной номер, шарлатанство».
Мэр молчал. В этом молчании был ответ на все предположения – о шарлатанстве, хакерстве, подставных номерах, авантюристах, террористах и масонском заговоре.
«Он оплатил свой счет», — подумала Нина.
«Оплатил и все равно боится. Он боится, наверное, гораздо больше меня». Не дожидаясь повторной просьбы, она протянула мэру свой телефон, рука его дрогнула, но мэр совладал собой.
«У вас Nokia. У меня iPhone, и я забыл, как тут и что».
Нина молча помогла ему открыть папку с письмами. Директор подался вперед, пролистывая, шевеля губами.
«Не надо задавать ему вопросов», — сказал он еле слышно.
«Почему?»
«Он замыкается или его замыкает. Что это такое? Вы знаете, оно существует на самом деле?»
«Нина Вадимовна», — сказал мэр, — «вы не согласитесь со мной прогуляться?» BMW мэра заехала так далеко и в такую темноту, что Нина всерьез начала беспокоиться.
«Михаил Андреевич, куда мы едем?»
«Не беспокойтесь, Нина Вадимовна, это рекреационная зона. Немедленно возвращаемся, не бойтесь, ради бога, вам ничего не угрожает. Выпустите меня, Нина Вадимовна, пожалуйста. Леня, останови».
Нина выскочила из машины и остановилась, тяжело дыша, метрах в 20 на обочине. Кругом не было ни огонька. В такт влажному ветру раскачивались провода высоковольтной линии.
«Мы не можем стоять под линией», — шепотом сказал мэр, — «понимаете?»
«Куда вы меня везете?»
«Да ладно, никуда, просто надо свернуть к лесу, не под линией, понимаете?»
Одолев слепой страх, Нина вернулась в машину. Минут через 15 машина остановилась на пригорке под столбами, пустыми, без проводов. Только несколько опор осталось от старой линии. Керамические изоляторы белели, как молчаливые птицы на перекладинах.
«Слушайте», — шепотом сказал мэр, — «не перебивайте. Утром в 4:00 запланировано отключение главной подстанции. Весь город полностью останется без света. Мне очень много сил стоило добиться пробить, договориться. Убытки. Мы протолкнули операцию как профилактические работы. Но в это время с 4:00 до 4:30 его не будет. Я не знаю, получится ли у нас до конца его уничтожить, но вы сможете уйти».
Нина молчала.
«Есть же какие-то ограничители», — нервно продолжал мэр, — «границы, рамки для него. Есть же какой-то способ его остановить».
«Кто он?»
«Да никто». Мэра трясло. «Как вы себе представляете? Кто это может быть?» Уже согласие в городе наметилось. Гады, мол, получают по заслугам, когда оплачивают счета, пусть так и будет. Электрик для них все равно как местный бог, региональный такой, справедливый, по их представлениям.
Кто?
Электрик, вы такого слова не слышали у нас? Батюшка жаловался, чуть не заставляет его признать Диму святым.
Диму?
Нина вспомнила развалины сгоревшей церкви у дороги и рассказ девушки-администраторши о прежнем директоре фабрики. «Это старый священник? Он же был отец Филипп, или...»
«Это мой сын», — отрывисто сказал мэр. «Автокатастрофа, полгода в коме. Все ждали чуда, хотя уже ясно было, что...» «А тут авария на подстанции, город без света весь...»
Он замолчал. Все тот же сырой ветер трепал ветки уставших за лето деревьев.
«Аварийно отключилась больница», — шепотом сказал мэр. «И пока переходили на резервный генератор, он умер». «А потом я стал получать СМСки». Мэр содрогнулся. «А потом стали приходить счета. И вам?» — быстро спросила Нина.
«Нина Вадимовна», — глухо сказал мэр. «Дима был умственно отсталый. Его любимого человека, его воспитательницу и нянечку звали, как и вас, Нина Вадимовна. Это была очень хорошая, добрая женщина. При ней и Дима был добрый. Он привязался к вам просто потому, что вы напомнили ему ту женщину. Других объяснений у меня нет».
«Что же мне делать? Уезжать?
Вы с ним не справитесь. Он волнуется, когда вы рядом. Скоро мне нечем будет оплачивать его счета. Для меня одна надежда – отключение подстанции. Ему нечем будет питаться, он перестанет, закончится, умрет?»
«Как может умереть неживое?»
«Погодите», – сказала Нина. «Вы обращались к ученым, к экстрасенсам, ну, я не знаю, в желтую прессу?»
«В желтую прессу?» — мэр криво улыбнулся. «Ну, разве что... Знаете, сколько такого публикуют по стране? Про русалок, инопланетян, про полтергейст? Каждый день в газетах, а в интернете вообще валом. Вот у нас один захотел прославиться, написал в своем блоге вроде как хронику, потом продал компьютер, чтобы оплатить счет. Хорошо, что дом не продал».
Нина помолчала, она понимала, что сказано все и даже больше, и все-таки не удержалась. «А что стало с той женщиной, с Ниной Вадимовной? Вы так говорите, будто...»
«Она была за рулем машины, когда они разбились». Мэр скрипнул зубами. «Запомните, с 4 до 4:30 света в городе не будет вообще. Бегите, не включайте телефон, не стойте под высоковольтной трассой, не прикасайтесь к розеткам, бегите и не оглядывайтесь».
О том, чтобы спать, не было и речи. Заново отключив свет в квартире, Нина сидела у окна, глядя на освещенные окна вверх и вниз по улице. У входа в особняк стояла машина. Из окна растекался шансон, иногда перешибаемый рекламой. Нина массировала ноющие виски, пила давно остывший чай и думала об электрике. Он грамотно пишет смски, вот в чем проблема. Иногда пренебрегает знаками препинания, но не потому, что не умеет их расставлять. Телеграфный стиль бывает выразительнее эпистолярного, безупречного с точки зрения пунктуации. Как-то не вяжутся его письма с рассказом несчастного мэра. Умственно отсталый мальчик, импульсивный, капризный. Или все-таки бывший директор фабрики, или отец Филипп. Затея со счетами в духе непримиримого священника, не стеснявшегося в постный день плюнуть на прилавок с мясом. Да, Лена была хамовата и не сдержана, но на электрический стул за такое не сажают.
«Нет, я не включу телефон».
«А если я уеду из Загоровска, мне все еще будут приходить его смски? Или электрик заключен в рамки города, вернее, в рамки городской энергетической сети? Почему он до сих пор не растекся по всему миру? По каким законам живет это существо, если это существо, конечно, а не явление? Может быть, в магистральной сети для него слишком высокое напряжение? Он не может пойти от подстанции вверх, как рыба не может перепрыгнуть плотину ГЭС. Поэтому он существует только в Загоровске, только в местной сети и, возможно, предпочитает определенное напряжение, чистоту, силу тока». Нина вздохнула. «Школьная физика была давно, очень давно. Рассказать бы специалисту, поделиться гипотезами».
«Нет, я не включу».
«Ты этого достойна».
Разве это ответ мальчика, которому она напомнила любимую воспитательницу? Ты этого достойна. Почему? Где тот момент, тот поворотный пункт, после которого электрик обратил на нее особое внимание? Шоколад на гостиничной стойке? Деньги поверх грибов лисичек одноногого старика? Что? Из какой стати электрик должен ценить ее за добрые, конечно, но такие мелкие и необременительные в общем поступки? Ей всегда хотелось, чтобы кто-то ценил ее просто так. Не за лицо и одежду, не за ум и стиль, и уж, конечно, не за подачки. Ей хотелось, чтобы в роду у нее нашлись королевы, чтобы на бронзовой монете был высечен ее профиль, чтобы на стальном щите красовалось ее имя. Боже мой, детский сад, ты этого достойна. Не то откровение, не то рекламный слоган. Она взяла в руки трубку, посмотрела на кварцевые часы на стене. Половина первого ночи. Утонула кнопка, засветился экран телефона, тишина. «Ты здесь?» «Здесь», — пришел моментальный ответ. «Чем я отличаюсь от других, ты знаешь?» «Нет, Нина, тебе цены нет». «Ты не Дима», — она зубами отодрала присохшую кожицу с верхней губы. «Зачем ты отключила свет? Я все равно тебя вижу». «Чем ты видишь?» — спросила Нина вслух. Ответа не последовало. «Только не задавать глупых вопросов. Вроде, если у тебя глаза, мужчина ты или женщина, почему ты набираешь текст так быстро?» «Ты права, у меня нет имени». Нина вздрогнула. «Меня никак не зовут, потому что меня никто не зовет». Пришла следующая смс-ка. И через секунду другая. «Назови меня как-нибудь, только не электрик». Нина заметалась. «Как тебя назвать? Как ты хочешь, чтобы тебя называли? Как-нибудь?» «Свет», — она решилась. «Я буду называть тебя Свет, хорошо?» Смайлик. И еще один смайлик через секунду. «Он смеется», — подумала Нина. «Тебя хотят убить», — сказала Нина вслух. «Спасибо». Она содрогнулась. Вдруг он слышал. «За что?» «За имя. Тебе нравится?» «Конечно». Нина еще раз посмотрела на часы. «Мне пора спать», — написала, подумав. «Уже поздно. Спокойной ночи. Ничего не бойся. Погоди!» — быстро написала Нина. «Что?» Стук часов отдавался звоном в ушах, хотя стучали они еле слышно. «Спокойной ночи», — трясущимися руками написала Нина и быстро выключила телефон. В 4 часа погасли редкие окна, кое-где светившиеся на фасадах домов. Погасли все фонари вдоль улиц, погасли вывески и рекламные щиты. В полной темноте, рассчитывая только на ущербную луну почти в зените, Нина бегом добралась до перекрестка. Там дежурила, мерцая в темноте автономной электрической шашкой, знакомая копейка. «Чего это?» – пожилой водитель с интересом оглядывался. «Темно-то как? Свет, что ли, вырубился?» «Авария на подстанции», – сказала Нина. «Ого!» – протянул водитель. «Это серьезно!» «Мне на вокзал», – сказала Нина. Водитель длинно посмотрел на нее. Выражение его лица оставалось неразличимым во мраке. Тогда она сделала над собой усилие и рассмеялась. «Чего думаешь, дядя? Заплачу по счетчику вдвое и учти, у меня все счета погашены». Таксист решился. По пустому темному городу, пробивая его светом фар, они выбрались на трассу. Часы у Нины на запястье показывали 4:15. Над дорогой протянулись провода высоковольтной линии, беззвучные, пустые. «Только скорее», — попросила Нина. «Только скорее, дядя, я опаздываю». Водитель снова на нее покосился, но скорость прибавил. Трасса была пуста, и копейка, подпрыгивая на выбоинах, неслась почти по самой осевой. «Скорее!» Миновали щит «Добро пожаловать в Загоровск». Оставили его позади. Нина закусила губу. Еще через 10 километров почти в 4:30 дорога и высоковольтная трасса разошлись в разные стороны. Столбы с линейкой проводов ушли налево, туда, где на холме едва виднелось здание подстанции. Дорога свернула направо, и впереди показался свет на железнодорожном переезде. Тогда Нина разрыдалась, пугая водителя. Она рыдала от радости избавления. Она лила слезы, оплакивая злую судьбу, второсортность и одиночество, которые продлятся теперь вечно. Единственное существо, способная ценить и любить ее, оказалась чудовищем в электрической сети. Тот, кого она назвала Светом, должен был навсегда исчезнуть этой ночью. Она надеялась на это и боялась этого, и оплакивала электрика, выла в ночном такси, по волчьи и по бабье. Телефон звонил и звонил. Нина долго не могла сообразить, где она находится. Это дом. Сладостный дом. Родная квартира. Разобранный чемодан посреди комнаты, свет за окошком. Ну и дорожка была, бррр. Который час? Телефон не уставал. Приподнявшись на локте, Нина взяла валявшуюся на тумбочке трубку. «Алло!»
«Слава богу!» — сказал шеф, и в его голосе была искренняя радость. «А то я уже нервничаю, честное слово!»
«Чего нервничать?» — сонно пробормотала Нина. «Со мной все в порядке».
«Ленку привезли», — серьезно сказал шеф.
Нина вздохнула сквозь зубы.
«Да, съездили вы», — шеф тоже вздохнул. «Сплошные похороны. Договор подписывать они пока не будут. У них руководство новое еще не назначено. И ты слышала? Мэр в Загоровске дуба дал».
«Что?» Нина резко села на кровати.
«Да вот, этой ночью уже есть в новостях. Током его убило, что характерно».
«О, блин!» – тихо выдохнула Нина.
«Слушай, а это, что у них там с электричеством?»
«Не знаю».
«Отдыхай», — помолчав, сказал шеф. «Похороны в понедельник, в 10:00.
«Приду». Она дала отбой. И тут увидела сообщение на автоответчике. Звонили ночью. В это время городской телефон у Нины был автоматически отключен. 2:00 ночи, кто же это? Внутренне собравшись, она нажала на красную мигающую кнопку.
«Нина Вадимовна!» — прокричал сквозь помехи знакомый голос. «Это Лемышев, мэр! Не подключайте свой мобильник к сети, слышите? Не ставьте трубку заряжаться! Уничтожьте аккумулятор, слышите? Пожалуйста, перезвоните мне, скорее!»
Короткие гудки. Нина медленно повернула голову. На тумбочке возле кровати лежал ее мобильный телефон. Черный шнур зарядного устройства торчал из розетки. Нина подошла, взяла трубку в руки, телефон чуть нагрелся, аккумулятор был полностью заряжен. Она выдернула шнур из розетки, перевела дыхание, пошла на кухню выпить воды и остановилась в прихожей. Из-под запертой входной двери торчал яркий оранжевый прямоугольник.